Не в деньгах счастье, гласит народная молва, а старики еще добавляют, а в их количестве. Или говорят, ну как бы хотелось убедиться в этом на собственном опыте. Вот об этом сегодня поговорим. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите очередной выпуск программы «Нравственный выбор». И сегодня я хотел бы представить вам новых наших гостей, гостей нашей студии. Это начну с женщины. Если позволите, батюшка. Марина Владимировна Мазаева, преподаватель Тюменского университета, заведующая кафедрой
банковского и страхового дела.
Причем именно в этой последовательности.
Да.
Да? Угу. Доцент, да? Кандидат экономических наук и, может быть, еще много всяких других регалий. Просто замечательная женщина.
Спасибо.
Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Наверное, сегодня утром были на лекции, да? Которые так или иначе связаны с деньгами.
Да.
И отец Максим Иводов, священник, настоятель Вознесенско-Георгиевского храма города Тюмени. Иерей, вот, кстати, хотел спросить, у вас же, по-моему, трое детей?
Уже четверо.
Уже четверо, поздравляю, мальчик. А вот они как проговаривают, Вознесенско-Георгиевский?
Некоторые, да.
Да? Угу. А про деньги уже задают вопросы?
Есть такая тема.
Ну вот, сегодня с нашими ключевыми гостями мы будем обсуждать тему денег. Ну и, конечно, с помощью участников, которые сегодня в нашей студии. Это студенты и семинаристы Тобольской духовной семинарии, а студенты именно финансово-экономического института Тюменского государственного университета. Наверное, начну с того, что тема денег вообще считается достаточно проблематичной темой. Очень тяжелая тема, еще ее так называют. Может быть, это потому, что здесь, в этой теме, нет такого однозначного ответа, что вот да-да, нет-нет. Что касается денег, всегда хочется как-то вот найти какой-то компромисс, какой-то здравый смысл. Вот. И знаете, наверное, слышали такое выражение, наверное, даже знаете, откуда оно. Не можете служить двум господам, Богу и Мамоне. Вот мне кажется, оно является таким ключевым в этой теме, потому что она как раз разводит на две стороны. Вот, не можете двум, не можете или тому, или другому. И вот как раз возникает проблема выбора. А наша программа называется «Нравственный выбор». И вот скажите, пожалуйста, наверное, отца Максима прежде всего спрошу, выбор ли тут нравственный возникает, когда не можете служить Богу и Мамоне?
Безусловно.
Нравственный выбор.
Безусловно. Если человек целью своей ставит достижение прибыли во что бы то ни стало, денег, золотому тельцу начинает служить, то тогда нравственность отходит, так сказать, на какие-то совсем дальние планы, и в итоге человек начинает проблемы иметь с нравственностью. Мы понимаем, что большие деньги можно заработать и хищением, и воровством, так сказать, не заработать, а совершить преступление нравственное. Можно продавать наркотики, можно продавать оружие.
Но мне кажется, если мы говорим «заработать», мы уже говорим о праведном происхождении этого дохода. Если мы говорим «украсть», ну тут однозначно даже не надо комментировать. Но если это заработок, ведь не обязательно большие деньги зарабатываются воровством, коррупцией и так далее. А если это талант, а это достижение какое-то, а если это Нобелевский лауреат, если это единицы людей в обществе, которые за свой талант должны быть масштабно вознаграждены, мы что, им не позволяем зарабатывать много? Я считаю, что они имеют на это полное право, но зарабатывать. Я абсолютно согласна с другим с другой природой денег и с другим происхождением денег. Да, наверное, недопустимо. Да, это моральный выбор, да, это элементы нравственности. Но если человек зарабатывает благодаря своему таланту или исключительности какой-то, я считаю, что это абсолютно допустимо.
Но мы чуть позже еще поговорим о способах относительно честного зарабатывания денег. Вот, немножко трансформирует то изречение известное Ильфа и Петрова. Давайте спросим у наших участников на галерке, у студентов и семинаристов, вот как они понимают это выражение «не можете служить Богу и Мамоне». Вот. Кто такой Мамона? Может, кто-нибудь возьмется объяснить нам? И в чем проблема тут возникает?
Хотелось бы сказать, что эти слова из Евангелия от Матфея, 6 главы, нужно понимать в контексте Нагорной проповеди, в которой они были сказаны. Вначале Иисус сказал о заповедях блаженства, которые сообщают счастье само по себе. А сам Мамона понималась в древности как ассирийское божество денег, сокровищ, ну и также евреи понимали его как богатство. Здесь сказано именно о том, что сами мотивации, ведущие человека по жизни, должны следовать либо к Богу, высшему счастью, либо к мамоне, к деньгам. Если же цель достижения именно денег, то есть цель заработок денег, даже любым путем приобретения денежных средств, каких-то различных видов имущества, то тогда, естественно, происходит нравственный кризис, и человек испытывает дискомфорт. Но если в контексте приобретения счастья, исследования по пути Бога, то тогда, естественно, деньги и заработок денег может и не приносить никакого дискомфорта и вполне уживается в контексте такого нравственного выбора.
А если эти деньги заработаны преступным путем? Как тогда здесь можно говорить о служении Богу, пускай деньги пускаются на доброе дело?
Мне кажется, тут акценты нужно расставить. Дело в том, что мы говорим о служении мамону. Что это такое? Что
это означает? Нам человек только что, семинарист пояснил.
Сказал, да. Но нужно добавить еще.
Что это некая конечная цель,
которую
ставит человек.
Что это идол, это служение кумиру, это главная цель в жизни, главная цель. Других целей, в принципе, не существует. Это, если хотите, там, не знаю, психологическая зависимость. Может так сказать, как зависимость от наркотиков, там уже и психофизическая зависимость. То есть человек, для него накопление, умножение, так сказать, размещение активов и так далее. Ни о какой благотворительности вообще в принципе речи быть не может. Потому что когда есть элемент благотворительности, то это служение, так сказать, мамоне, оно исчезает.
О благотворительности мы поговорим еще позже.
Оно уходит куда-то, да. Поэтому
здесь мы говорим о выборе пути, если хотите, жизненного, да, способа зарабатывания себе на жизнь, да?
Ну, здесь отчасти...
Служение Богу
предусматривает зарабатывание. Это целеполагание, да. Что мы хотим. Основной смысл нашего бытия.
В этой ситуации деньги, они обслуживают наше текущее потребление. Когда мы говорим о деньгах как о цели всего существования человека, это единственное стремление человека. Человек служит этому, и человек зависим от этой проблемы. И он, чем больше он зарабатывает, тем с большими сложностями он сталкивается. И мы-то с вами, как финансисты же, понимаем, что доход – это одно, а мы еще одну проблему приобретаем. Это же нужно инвестировать. На нашем языке мы так говорим, да? Я перевожу вот язык с божественного на финансовый язык. Мы же должны управлять этим капиталом. Да мы же становимся в страшную зависимость в желании сохранить этот капитал. Заработали ли мы его?
Я же о том и говорю, что у финансистов...
Украл ли вот эта человек фраза, этот капитал, а еще сохранить?
Конечно,
это,
конечно.
Это страсти,
у финансистов эта фраза,
да, безумие человек может зайти,
должна вызывать сумятицу в уме. Понимаете? Потому что сказано, невозможно служить Богу и мамоне. Или-или. А если вы говорите, что вот у человека с экономическим финансовым мышлением, да, все, как сейчас модно говорить, заточено на то, чтобы вот умножить капитал, грамотно распорядиться деньгами, да?
То есть заработать это одно,
получается,
потом нужно
какую
еще
сторону?
И приумножить, и сохранить.
Кого, какую сторону выбираете? Нам,
а я библейские истины не оспариваю.
Нам третьего
не дано. Я двумя руками за.
Да? Вы двумя руками за?
Я,
то есть вы все-таки божественную сторону выбираете в этом вопросе нравственном?
Я просто прекрасно понимаю, как человек, который со студенчества плюс почти 30 лет работы в финансовой сфере, понимает, какие сложности возникают при управлении деньгами, при их зарабатывании, поддержании, сохранении и при умножении. Угу. Я сочувствую людям, у которых так много, что они еще дополнительные проблемы себе создают, причем сами и собственными руками.
Ну, на мой взгляд, возможно, все-таки...
Возможно.
Служение, да,
двум господам.
Обоим этим величайшим сущностям, Вот мне очень понравилась позиция писательницы, есть наша русская эмигрантка Айн Рэнд. Она написала просто прекрасную книгу, считаю, «Атлант расправил плечи». И в ней как раз она говорит, что служение Богу, да, проявляется в человеке как его способность трудиться, то есть создавать нечто из ничего, да, какой-то продукт, и получая, то есть опять же, служа другому божеству, получать за этот лучший среди других продукт, получать лучшее вознаграждение, чтобы опять же тратить его на труды лучших людей.
Ну, она перефразировала Карла Маркса просто, получается. Да?
Ну, то есть, другими словами, я работаю, чтобы получать деньги, чтобы
получать,
тратить их на продукт лучших людей, да, в мире.
Получить еще большее благо. Ну, вот почему так категорично, отец Максим? Вот смотрите, ищут все равно, уходят от ответа или ищут золотую середину?
Я думаю, здесь обозначен вектор Священного Писания. Просто вектор, направление.
Прямо понимать.
Да, на каком месте у нас Бог?
Да,
и
да.
На каком месте у нас мамонна? Если у нас деньги, это все-таки средство, а не цель.
Угу. Тогда все
то понятно. Тогда, это да, вот... А вот да, тогда по-другому.
Тогда служение идет.
Средство. Да. Но опять, тут нужно разбираться. Средство для чего, к чему. Тут ведь и тема смысла жизни. Она просто выходит на поверхность, да, то есть зачем мы живем, зачем нам нужны деньги? Мы живем для того, чтобы получать удовольствие, а какие удовольствия? И сколько этих удовольствий, понимаете? Или, так сказать, бери от жизни все, потому что завтра умрем. Тогда надо по полной программе, понимаете? Тут преступление можно совершать, пожалуйста, и нравственные преступления, и с точки зрения, конечно, закона. Ну, все на нравственности, это, в общем-то, и основано на христианской. Поэтому средство или самоцель. И все-таки вот...
Это то, что нам жизнь облегчает? Или это действительно глобальная цель, которую мы преследуем?
Понятно.
Да, мы можем со знаком плюс это использовать.
Да.
На добро или там, скажем, на нравственно-нейтральные дела, ну,
теперь
на добро,
понятно.
Или да. Все-таки на зло, понимаете?
Да,
и когда к нам обратится человек, у которого нет этих самых денег, и не может он заработать, потому что он тяжко болен.
Ну, вот я хотел еще один вопрос задать.
Мы можем поделиться этим. Вот если мы можем, значит, мы люди все-таки, не животные. Не какие-то такие сущности животоподобные.
В развитии.
Но мы праведным
этой темы...
путем эти деньги заработали, которыми мы готовы поделиться.
Ну,
или если мы заболевшему, болящему человеку помогаем, а деньги у нас неправедные. Вот в этой ситуации.
Ну, это вы так вот вопрос ставите, что называется.
Ну, я
заостряете.
Я же тоже ищу эту истину.
Ну, хорошо, давайте рассудим, что лучше. Допустим, пришел разбойник, бандит, заработал деньги воровством, хищением, приносит их в храм. Вот, знаете, в истории церковной было по-разному.
Очень, очень много таких случаев.
Да. Либо отказывается священник и обличает его, и требует нравственной перемены, понимаете? В храм не берет, раздает нищему Богу.
Если он знает происхождение этих денег.
Да, если знает происхождение, если не знает, другое дело. Потому что мы просто нашли, допустим, церковные кружки для пожертвования эти деньги. Другое дело, когда заведомо известно, что этот человек приносит скверноприбычество, есть такой грех. То есть он скверно их заработал, и они нечистые, эти деньги. Но опять, можно их сделать чистыми? Или нет?
Перед нравственным выбором священник.
Но священник, он, понимаете, он ведь в данном случае не берет деньги, чтобы себе купить автомобиль дорогой, да, или часы, или там жене свою норковую шубу. А вопрос, церковь занимается социальным проектом или нет? Да. Вот мы, например, больше 5 лет уже занимаемся тем, что кормим бомжей нищих.
Да.
Можно употребить эти деньги
можно?
Идти туда?
Так можно, да?
Я думаю, можно.
Слушай, вот там ночлежка, идешь туда, и там их оставляешь.
Да.
Вот так сказать можно.
Может быть так, да.
Угу.
По крайней мере, а он скажет, хорошо, не берете, я покупаю оружие, наркотики и так далее, буду заниматься дальше. Вы меня отвергли. Хотя тут нужно смотреть, пришел человек, с которым вот реально человек должен, священник должен разговаривать, есть у него покаяние или нет. Зачем он принес эти деньги? С какой целью?
Я вообще хотел спросить, вообще какой способ заработка считать честным и таким нормальным, приемлемым, а какой нет? Может быть, здесь тоже есть расхождение позиции вот, у светских людей и у православных?
Давайте светских людей спросим. Да. Уже, я думаю, подавляющее большинство.
Потому что вот, знаете,
работа ненормальная.
Марина Владимировна сказала, что способы студентов заработать учат грамотно распоряжаться капиталом.
Нормально.
Марина Владимировна, подали, грамотно подали, распоряжаться капиталом учите?
Учим.
Да. Вот, когда человек работает, зарабатывает деньги на бирже.
Сохранить.
На бирже. Это честный способ заработка или нет? Вот он денег, может, и не видит. Он спекулирует, как сейчас. Уже можно это слово употреблять? Раньше за него
чуть ли не уголовное наказание следовало. Почему? Это спекулятивная операция. Да. В нынешнем правовом поле это разрешенное форма деятельности, разрешенные доходы.
Зрения...
Мы правовые нормы нашего государства оспаривать не будем.
Да.
Категорически разрешено. С правовой точки зрения имеет право на существование.
Угу. Ну, я с нравственной точки зрения есть проблема здесь или нет?
Не могу сказать.
С нравственной точки зрения, я здесь, наверное, могу сказать как финансист, любое инвестирование в ценные бумаги, вы говорите на бирже, ну что, в валюту, валютные спекуляции, вложения в ценные бумаги, но каждый инвестор, он должен понимать, что такие вложения, они создают дутые активы, и во многом нынешний финансовый кризис, который пошел по миру, начиная с Соединенных Штатов Америки, он был спровоцирован как раз подобными операциями, то есть купля-продажа ценных бумаг
понятно.
Сформировала такой колоссальный пузырь вторичного рынка, клочья разнесший мировую экономику.
Они ведь знают, куда это все ведет. Они-то ведь знают, в кого они играют.
Поэтому я на бирже не спекулирую.
Они чувствуют тренд, чтобы вовремя взять свой кусочек и уйти с этой биржи с прибылью. А остальные, если они просели и прогорели, ну и хорошо.
Это риски, рисками нужно управлять. Я всегда за социальную ответственность человека.
Да.
Что если ты предпринимаешь такие действия, на бирже ли ты спекулируешь, или ты решаешь свои проблемы за счет бесконечного кредитования нужд своих. То есть ты живешь не по потребностям, ты все время прибегаешь к кредитам. И для того, чтобы покрыть кредит, ты берешь новый кредит, не обслуживаешь
спросим.
Эти
Давайте
долги.
Спросим
вот
студенты.
Это безответственно.
А вот как они считают, все ли способы заработка являются приемлемыми?
Если бы заменить заработок, потому что вот я категорически настроена, заработал.
Ну, дело нет
это...
денег. Дело нет денег.
Ну, он заработал. Она заработала проституцию.
Заработал.
Ну. Или, правда, или он распространял наркотики.
Ребята, включайте.
Но это не заработок.
Разговор.
Не заработок. А какое слово употребить тогда?
Кто возьмется?
Извлечение доходов или способы.
Слушаем вас.
Церковь знает два критерия честного заработка. То есть это, прежде всего, заповеди Божьи, а второе – совесть человека, как голос Божий в человеке. Вот.
А что в заповедях сказано про зарабатывание денег? Кроме «не укради».
Ну, я говорю о критерии честного заработка. То есть не должно быть при заработке, заработок не должен быть совершен через грех или с участием какого-либо греха. То есть это не должно быть воровством, не должно жена быть с убийством, естественно, и с каким-то обманом. Ну, а если говорить о совести человеческой, то это, конечно, не должно быть сопряжено с лукавством или какими-то другими вещами. Как иногда в современном мире говорится, что, допустим, я же честный, я не говорю неправды, я просто молчу о некоторых вещах.
Да, умалчиваю.
То есть вот это тоже является некоторым отражением лукавства. И вот если человек активно этим пользуется, то это, конечно же, не сознательно активно пользуется, то это, конечно, является грехом.
Понятна ваша позиция. И... Хорошо. А советские студенты, что думают студенты, экономисты, финансисты, пожалуйста?
По моему мнению, здесь очень тесно переплетается с Божий закон и закон государства. То есть, прежде всего, нужно зарабатывать теми путями, которые не запрещены законом. Но существует такая формулировка, как обход закона. Здесь уже как раз, опять же, идет отсылка к совести. Опять же, законом это может быть не запрещено, но по своей сущности – это безнравственная какая-либо деятельность. То есть здесь уже опять все на усмотрение человека.
Понятно. Вы за себя скажите. Вы-то как
относитесь? Я считаю так, как я говорю.
Вы знаете, есть другая проблема глубокая, что у нас расшатываются моральные устои. Мы смотрим на Запад. На Западе принимаются законы антихристианские. Идет глобализация, эти процессы, они, вот они. И на сегодня суррогатное материнство, пожалуйста. Ювенальная юстиция, пожалуйста. Ну, это другое явление, но способ зарабатывания денег, да. Аборты давно, пожалуйста. Хотя церковь против, и никому не благословляется это делать. И другие способы заработка, там, сказать, есть такие. Можно их перечислить столько, их, конечно.
Да. Вот,
ну, а законом-то разрешено, понимаете?
А законом разрешено.
Законом разрешено. Закон разрешает суррогатное материнство. Церковь категорически против. О каком мы можем говорить в сращении церкви и государства, которым нам постоянно с телевизора пытаются донести, там, что вот церковь в сращении...
Церковь отделена по-прежнему от государства.
Она отделена, действительно, светское. Но у нас и принципы, они разнятся. То есть, если государство, еще раз повторяю, разрешает, церковь запрещает своим духовным чадам категорически зарабатывать деньги вот таким способом, как суррогатное материнство, например.
Ну, хорошо. Мне просто любопытно, вот на наших глазах буквально за последние несколько лет храм Вознесенско-Георгиевский был возрожден буквально из руин, восстал. Ясно, тут не надо быть и строителем, и финансистом, чтобы понять, что там не 1 миллион рублей. Вот, мне просто интересно, а вот эти деньги, они как приходили? Понятно, что разными путями, но, наверное, не только пожертвования. Вот.
То есть, по сути, разбойники дела, вы не приносили, кстати.
Вы себя вели разбойники. Как финансист, мне кажется, в вопросах инвестирования этих денег, чтобы потом стройка двигалась. Ну, лучше вы расскажите. А мы посмотрим слайды. У нас вот есть, для тех, кто не в курсе, посмотрите, вот каким был храм, да?
Да.
А какой это год?
2003 год.
2003, 10 лет назад, да? Вот смотрите.
2004, да, я пришел в 2004.
Сколько там нужно было? Вот ничего не было, одни стены. Вот. А сейчас визитная карточка Тюмени. Можно, знаете, этот храм за мостом влюбленных? Вот.
Да.
Это уже вы его сдаете, я так понимаю. А вот этого человека, который там стоит, я, по-моему, знаю. Он, по-моему, в Думе работает, в Тюменской областной. А это значит, там, наверное, еще есть вот какие-то...
Вообще, нам можно сказать, ну, промыслом Божьим так было уготовано,
а вот то, что
этот храм был восстановлен, потому что существует программа вообще финансирования храмов. И этот храм, он является памятником.
Памятником. Государственная программа,
да,
восстановления.
Вот только благодаря государственной программе. Остальное все по мелочи. Потому что, еще раз, 1770 год, год основания этого храма, он является историческим памятником, существует региональная программа, есть и федеральная, но вот из регионального бюджета были потрачены средства для того, чтобы построить этот храм. Сколько их потрачено, я не знаю, потому что деньги шли прямо напрямую.
То есть заказчиков, даже подрядчиков, точнее, не вы даже искали.
Памятников, да, тем, кто направлял, так сказать, восстанавливал этот храм. И, в общем-то, колоссальные средства были потрачены, но кое-что, конечно, делали и мы, потому что в 2006 году храм начал финансироваться, в 2004 году я пришел, и вот один человек, один благотворитель, или светским языком говоря, спонсор, потратил средства и за свой счет построил колокольню. Другие люди установили иконостас, я считаю, достойный, красивый, шикарный. И много было и мелких, таких, так сказать, и средних вложений, потому что стены возвели, крышу сделали, территорию благоустроили. Вот недавно одна женщина отличилась за счет своих средств, она полностью посадила деревья крупные, крупномеры. То есть она взяла эти деревья, она их вот так сказать, с комом земли.
То есть вместе с корневой системой, да?
Да, и это привезла и посадила. И у нас буквально прихожане пришли в воскресенье на службу, ушли. В следующее воскресенье приходят, у нас уже лес, уже птички там летают. Уже красиво.
если это программа государственного финансирования, по большому счету это наши налоговые изъятия. Разные абсолютно люди, честные, бесчестные, как налогоплательщики формировали эти деньги. Церковь восстановили как памятник архитектуры, как историческую ценность. Тем не менее, вы пользуетесь этими благами. Мы любуемся и мы пользуемся, как светские люди. Но деньги-то они обслужили это благо.
Но это нормально совершенно. Это
совершенно. То есть они выполнили обычную свою функцию. Мы деньги не идеализируем, мы к деньгам относимся как к всеобщему эквиваленту. Это самое простое представление наше профессиональное о деньгах. Они обслуживают очень многие операции, они нужны. Без денег современное общество, оно не может существовать, потому что оно, это общество, стало обществом потребления. Мы не можем сейчас вообще от денег отказаться и перейти в режим натурального хозяйства.
Нет. Начал ты мне, я тебе, он сразу придумал деньги.
Да, то есть раньше был бартер, потом деньги.
Не сразу, это максимально удобное благо для экономики, для государства и для церкви. То, что, наверное, вам удобнее получать помощь от ваших прихожан деньгами, а, наверное, не какими-то скоропортящимися товарами, шкурами, ракушками, как это было раньше, правда?
Деньги сами по себе, еще раз говорю, это как кухонный нож. И можно порезать продукты,
согласна,
приготовить, бросить их.
И оно может быть оружием.
Сделать хороший суп, можно зарезать, понимаете?
Деньги – это зло. Это не я сказал. Карл Маркс.
А кто сказал? Вот.
Не знаю. Не будем искать, кто сказал. Лучше давайте я спрошу.
Деньги нам в помощь.
Вернусь к теме нашей программы. Звучит она так. Сколько денег нужно для счастья? Мы еще не искали ответ на этот вопрос. И, наверное, попробуем сделать это во второй части нашей программы. А я, прежде чем уйти на перерыв и на вторую часть, хотел бы задать вопрос нашим участникам программы, а то они, может быть, там заскучали у нас на галерке, и спросить их, вот помните же эту историю с Шурой Балагановым и Остапом из «Золотого теленка»? Так вот, сколько для полного счастья нужно было Шуре? Кто ответит на этот вопрос? Пожалуйста.
Ну, Шуре Балаганову было достаточно 6400. Такая вполне конкретная сумма.
6400 – это в деньгах какого года-то, наверное? Это же у них советские деньги.
Так, это 20-е годы, по-моему, если я ничего не путаю.
Это первые советские деньги.
Начало 30-х.
Да, сейчас сложно сказать. Наверное, это были большие деньги,
по покупательной способности тех денег трудно нам сориентироваться.
Ну, он же, помните, вот, кстати, это, мы сейчас посмотрим правильный ответ и посмотрим, сколько он, как логарифмическая линейка, он вот у него калькулятор щелкал, прежде чем он вывел эту цифру 6400. Или есть другие предположения? Нет? Ребята, нет?
Мы сейчас посмотрим правильный ответ.
Хорошо, давайте правильный ответ. Смотрим с помощью режиссера, пожалуйста.
Скажите, Шура, пожалуйста, только честно, сколько вам нужно денег для счастья?
100 рублей.
Нет, Шура, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья, ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Для полного счастья?
Да.
6400. Ну ладно.
Получите. 50 тысяч.
Ну что ж, после нашего перерыва мы узнаем, сколько денег для счастья нужно студентам Тюменского университета. Как они ответят на этот вопрос, но это все будет после перерыва.